предыдущей главе я утверждал, что наценки на транспортировку сырья, если мы его завозим, невелика. А здесь я говорю, что затраты на транспорт в процессе производства велики. Противоречия тут нет. Привоз сырья или готовой продукции – процедура однократная, а вот в процессе производства, в зависимости от количества переделов исходного сырья, транспортировать большие объемы приходится несколько раз. Сконцентрировать всю промышленность в один компактный регион – ну, не знаю. В любом случае, если уголь в Иркуте, а железная руда под Курском, то как их сконцентрируешь? Транспортные расходы у нас в стране велики, и даже по этой одной причине производство у нас в стране невыгодно. Есть в невероятной энергоемкости нашей экономики и субъективные составляющие. По резонному замечанию профессора А.И. Уткина, это известный современный историк, а как раз историки сейчас почему-то лучшие экономисты, наша экономика открылась мировому рынку, не будучи готова к конкуренции. Экономия энергии не вошла у нас в плоть и кровь. Чья в этом вина? Я еще помню, что на кухнях стояли газовые счетчики. В конце 50-х их сняли. «Жги не хочу». Видел я раз, как одного иностранца чуть Кондратий не хватил, когда он увидел, что московская семья постоянно держит включенную газовую конфорку ради экономии спичек. Шофер, который на холостом ходу когда-то выжигал лишний бензин, бывало раньше и такое, не скоро научится его экономить. Помню, попадались и сейчас попадаются в газетах насмешки над бережливыми немцами, у которых в подъездах стоят автоматы, выключающие свет, когда жилец входит в квартиру. Над чем смеемся? Иногда всплывают отдельные заводы с высоким энергопотреблением, вроде бы процветающие и в России. Но почему они процветают? В некоторых очень редких производствах энергия расходуется главным образом не на компенсацию сурового климата, а напрямую на производство конечного продукта. Например, алюминиевая промышленность, ныне принадлежащая израильтянам, братьям Черным. Более или менее работает и сейчас, но по принципу толлинга. Это означает, что к нам везут импортные бокситы из Туниса, у нас выплавляют из них алюминий, который затем вывозят. Странная схема. Что, трудно в Тунисе завод поставить? Если не знать, что у нас киловатт-час стоит 1-2 цента, а во всем мире 12-15. Братья Черные просто вывозят даровую электроэнергию, ведь с точки зрения цены алюминий — это твердое электричество. А низкая цена на электричество у нас поддерживается искусственно, за счет всей экономики. Черные тут не слишком виноваты. Они действуют, как и должны действовать капиталисты. Не они, так был бы кто-то другой. Но толлинг, как и вообще экспорт алюминия, фактически грабеж нашей экономики. Кстати, эта история с толлингом лишний раз показывает ситуацию с конкурентоспособностью даже нашего сырьевого производства. Ведь у нас довольно много бокситов и на Кольском полуострове, и под Волховом, и в Приуралье, и тем не менее более выгодно купить их в Тунисе и привезти на Алтай. Не верится? Но объясните братьям Черным, что они плохо считали. Только не получится. Они на этой странной схеме уже миллиарды сделали. Примерно таким же образом у нас функционирует производство электростали и аммиака. Аммиак — третья статья в нашем экспорте после нефти и газа, но ничего хорошего в этом нет. Фактически, при экспорте килограмма таких энергоемких продуктов мы даем в придачу несколько килограммов топлива бесплатно. Русский бизнес! Пока у нас процветает частная торговля, требование о господдержке низких цен на энергоносители является благоглупостью. Государство будет просто субсидировать хищников-спекулянтов, торгующих на мировом рынке. А такие призывы раздаются, причем и из патриотического стана. Резюмирую. В целом, по разделу «энергия» и «транспорт», производство чего бы то ни было в России не просто невыгодно, а крайне невыгодно. В принципе, дальше можно было бы не считать. Даже производители сырья говорят, что без расходов на отопление их продукция могла бы быть конкурентоспособна, но стоит учесть в себестоимости счета за отопление, и о прибыли можно забыть. Так что, никто об этом не знал, когда призывал открыться мировой экономике? Есть такое золотое правило или бритва Хеллена: не ищи злого умысла там, где все объяснимо глупостью. Я потому это говорю, что эта ситуация, похоже, вначале была непонятна некоторым известным реформаторам. Во времена Ростощиловки некоторые приватизировали не нефть, а заводы. А ведь стоило посчитать стоимость отопления заводских корпусов за уральскую зиму по мировым ценам на тепло, и энтузиазма у него поубавилось бы. Интересно, насколько выгоден Кахе Бендукидзе оказался подарок Чубайса «Уралмаш»? И это пока у нас цены на тепло еще не достигли мировых. Есть подозрение, что на самом деле наши реформаторы не являются неумелыми учениками западных менторов. Те с самого начала требовали довести внутренние цены на энергоносители до уровня мировых, а наши упираются до сих пор. Видимо, западные консультанты не понимают особой ситуации в нашей экономике, а реформаторы все отлично понимают и знают, что уравняет цены с мировыми, и наша страна останется без топлива на зиму. У городов не найдется средств, чтобы купить мазут у нефтяных компаний, ведь города ничего не производят, откуда же возьмутся деньги? Либеральный эксперимент давно кончился бы, а значит, кончился бы и экспорт. Вот чтобы сохранить экспорт, энергоэкспортеры и делятся теплом с городами. Кстати, если с нефти экспортеров брать за перекачку нефти среднемировую плату, то вся их выручка будет уходить в трубу.